В эфире «Время свободы», у микрофона Евгения Назарец. Здравствуйте. Некоторые темы. Первомайские торжества и оппозиционные акции в России. Компартия Украины проводит в Киеве шествие по случаю 1 мая. Российские коммунисты присутствуют неофициально. По данным НАТО, на Восточной Украине происходит перегруппировка вооруженных формирований пророссийских сепаратистов. Эти и другие темы в течение ближайшего часа. Российские партии и общественные организации отмечают 1 мая многочисленными шествиями, митингами и демонстрациями. Жестких антиправительственных заявлений организаторы акции не подготовили. Славившиеся ими коммунисты сменили риторику на антизападную. Своих сторонников на улице Москвы вывели левые профсоюзы и лидеры думских партий. Либеральный лагерь, включая партию «Яблоко», отказался от массовых акций. Мой коллега Мумин Шакиров вышел на улицу Москвы посмотреть, что там происходит и как выглядят первомайские демонстрации 2015 года. Далее в программе слушайте рассказ Мумина Шакирова о том, как это все выглядит. Но, несмотря на запрет властей, Коммунистическая партия Украины намерена по случаю 1 мая провести в Киеве марш мира. Об этом рассказал председатель партии Петр Симоненко. Его недавно вызывали на допрос в службу безопасности Украины в связи с обвинениями в организации несанкционированных мероприятий. Компартия Украины пригласила на шествие в Киев делегации коммунистических партий стран Европы и Америки. Российские коммунисты также в списке приглашенных гостей, но в КПРФ от официального визита отказались. С подробностями корреспондент Радио Свобода Анастасия Голубева.
В апреле Верховная Рада Украины приняла законопроект, который запрещает использование советской символики в качестве пропаганды СССР и называет советский режим преступным. За документ проголосовало большинство депутатов Рады, однако он еще не вступил в силу. Петр Порошенко законопроект еще не подписал. Лидер КПУ заявляет, что марш состоится, несмотря на отказ властей, но не указывает место проведения акции. О том, чего требуют коммунисты от украинских властей, рассказал первый секретарь Киевского областного комитета КПУ Андрей Медведев.
Украинские коммунисты будут и организаторами, и сами участниками марша мира и митинга протеста в борьбе за свои права. У нас сегодня в Украине развязан фашистский шабаш, поэтому смириться с этим мы не можем. Сегодня в крайнюю нищету поставлено все население Украины. Все предприятия в Украине почти все закрыты. Люди не имеют доходов, тарифы и цены выросли. На этом нажились олигархи и власть имущие. Сегодня у власти в Украине воры и бандиты. Они захватили власть, причем захватили ее вооруженным путем. И сегодня развязали войну против собственного народа. Не выступать за свои права мы не можем. У нас по Конституции мы должны отстаивать свои права. Мы никогда Конституцию не нарушали. И сегодня мирной ходой мы будем отстаивать свои права и свободы, дарованные нам нашей Конституцией. И мы пригласили сюда, Компартия, представителей левых со всей Европы, в том числе из России. Это будут парламентарии этих стран, это будут представители рабочих и коммунистических партий. Мы рассчитываем на десятки тысяч человек. У нас всегда на 1 мая не меньше 10-15 тысяч человек выходило. Сейчас, конечно, когда уже больше сотни коммунистов арестованы, около полсотни вообще где-то исчезли, расстреляны. Сегодня есть такая опасность, люди боятся. Мы обратились, листовочный материал дали, обратились к людям, призываем их, что нельзя молчать, нужно сегодня отстаивать свои права и свободы. Конечно, у нас будут своя символика, лозунги, требования. А как же?
В четверг в КПУ заявили, что в Киевском марше примут участие делегации компартии из Белоруссии, Бразилии, Греции, Молдовы, Португалии и Приднестровья. Лидер российских коммунистов Геннадий Зюганов во вторник на пресс-конференции заявил, что его коллеги тоже уже в Киеве готовятся к предстоящему маршу. Но сам он туда не собирался. Небезопасно. Позже коллеги Зюганова по партии опровергли заявление своего лидера. Секретарь Московского городского комитета КПРФ Владимир Родин рассказал, что в киевскую акцию посетят активисты и члены партии по собственному желанию, то есть неофициально, из-за того, что акция не согласована.
Эта идея возникла на пленуме Центрального комитета КПРФ Подмосковье, который проходил в конце марта, когда Петр Николаевич Симоненко пригласил всех к участию. Все поддержали, включая там присутствовали секретари ЦК Компартии бывших советских республик. Все, конечно, поддержали, собирались ехать. Но с тех пор много воды утекло, и Петра Николаевича вскоре пригласили ведь на допрос в Следственный комитет СБУ, который длился не один час. И среди предъявленных ему обвинений было и обвинение в том числе, что вот он несанкционированное мероприятие там собирается организовывать международное и прочее. Кроме того, параллельно шел законопроект, который был принят Киевской Радой о запрете советской символики. Поэтому, конечно, вот формировать так в открытую делегацию из России, из депутатов или кого бы то ни было, при отсутствии хотя бы молчаливого какого-то согласия киевской хунты, конечно, становится практически делом невозможным. Поэтому мы, в свою очередь, поддерживаем эту идею. Возможно, кто-то окажется 1 мая там, но не в таком официальном порядке, направленный депутатом, делегацией и так далее. В случае, если такое все-таки там что-то будет, то присоединимся. Но специально группа делегатов или группа активных коммунистов, руководителей каких-то наших партийных отделений туда не направлялась.
Ну а как насчет того, что вот Геннадий Зюганов во вторник, то есть 28 апреля, сказал, что делегация уже в Киеве и уже подготавливается к мероприятию?
А я вот не думаю, чтобы он сказал слово «делегация». Он сказал, а те, кто там примут участие, они уже там и в подготовке. Вот с учетом этого ответа как раз вам комментарий свой даю, что, возможно, кто-то там... Ну, у нас, например, ряд депутатов вообще связаны родственными и даже рождением с территории Украины, поэтому они могут туда приехать. Поэтому я не исключаю, что имелись в виду вот подобные люди, подобные фамилии.
Но, в принципе, это же планировалось как масштабная акция, то есть были приглашены партии из других стран, в том числе партия Греции.
Изначально, безусловно, так и звучало. И именно эту идею мы все поддержали. Но мы должны понимать, это прямое противостояние с властями. После запрета символики советской, ведь 1 мая практически невозможно в восприятии левых партий, чтобы оно празднование проходило без символики советской. Все выходцы из Советского Союза, иначе как не мыслят, что серп и молот, красное знамя, достижения космонавтов, значит, все это должно как бы пропагандироваться. Поэтому, если все это запрещено, если за это предполагается по закону до 10 лет лишения свободы, то, конечно, подобная акция, крайне сложная ее организация. И я не думаю, что она может иметь место в том виде, в каком она была изначально задумана. Возможно, случится вот в каком-то сокращенном варианте в виде прямого лобового противостояния тому вектору, который сейчас возобладал в Киевской Раде.
Представители украинского радикального движения «Правый сектор» угрожают коммунистам срывом марша. Цитирую. «Мы не позволим разгуливать по Киеву людям с коммунистической символикой. С флагами Компартии они и 2 метра не пройдут», заявил пресс-секретарь «Правого сектора» Артем Скоропадский. Для пресечения провокаций и столкновений с радикальными группами организаторы марша пригласили наблюдателей ОБСЕ. В четверг руководство киевской милиции заявило, что не допустит проведения марша КПУ в центре города. Коммунистам предложили провести протестную акцию возле музея Великой Отечественной войны. Однако акция на территорию музея также еще не разрешена. Там будут проходить приготовления к 9 мая, заявили в МВД Украины. Анастасия Голубева, Радио Свобода, Москва.
Продолжается программа «Время свободы». В Новосибирске около 200 человек вышли сегодня на монстрацию, ежегодную первомайскую абсурдистскую акцию, участники которой несут плакаты с бессмысленными или сатирическим содержанием. Например, один из лозунгов 2015 года был «Даешь бесплатные деньги». В этом году власти Новосибирска отказали организатору акции, художнику Артему Лоскутову, в проведении шествия. После этого активисты партии «Яблоко» объявили монстрацию частью своей колонны. Что из этого получилось, прошла ли таки монстрация, расскажет моя коллега Мелани Бачина, которая наблюдала за происходящим. Мелани, здравствуйте. Итак, была монстрация или все-таки ее не дали произвести власти Новосибирска?
Здравствуйте, Евгения. Вы знаете, можно ответить на этот вопрос и да, и нет. С одной стороны, монстрация была, и я скажу, конечно, трудно вот так точно сказать, сколько все-таки людей приняло в ней участие, но по подсчетам тех, кто там находился, и журналистов, и самих монстрантов, в итоге в самой монстрации приняло участие от 2 до 2,5 тысяч человек. Это первое. Второе, что касается самой монстрации. Вообще впервые за последние много лет, что монстрация проходит в Новосибирске, именно здесь она когда-то появилась, и организатор Артем Лоскутов был главным идеологом этой акции. Так вот, впервые монстрация не прошла по главному проспекту. Изначально планировалось, что она пройдет, и уведомление в мэрию подавалось именно на этот маршрут, по площади, по Красному проспекту до площади Ленина. Это такой уже традиционный маршрут монстрации. Так вот, впервые в этом году он не просто не прошел, а даже не сдвинулся с места. Вообще сама акция и сама монстрация не сдвинулась с места. Еще до начала мероприятия в 10 часов был объявлен сбор на площади Калинина. Еще за несколько часов до этого там уже дежурила полиция, окружила эту площадь. И полиция, и ОМОН, и машины ОМОНа, и автозаки стояли по периметру. Так вот, когда ближе к 10 часам утра монстранты собрались со своими абсурдными лозунгами и плакатами в смешной одежде и так далее, в основном это молодежь, надо сказать, даже школьники, так вот, полиция и ОМОН окружили площадь Калинина, и когда уже пришел на место Артем Лоскутов, который снял с себя полномочия организатора в этом году после того, как было отказано в проведении шествия по главному проспекту Новосибирска и разрешили им проводить на набережной, это где-то довольно далеко от центра, и отказались монстранты, разумеется, туда идти. Так вот, Артем предложил всем присоединиться к демонстрации основной, где шли профсоюзы, партия «Единая Россия», КПРФ и ЛДПР. И он сказал, что есть договоренность с партией «Яблоко», что они возьмут под крыло к себе монстрантов и прикроют их таким образом, чтобы монстранты прошли такие по центру города с основной демонстрацией. Так вот, как только прозвучал этот призыв пойти, собственно, к демонстрации, полиция окружила площадь довольно плотным кольцом, и когда монстранты хотели пройти, прорваться, довольно жестко стало останавливать. И тогда Артем Лоскутов сказал, что давайте не будем провоцировать полицию, давайте избежим столкновений и пойдем в другую сторону. Но в другую сторону тоже пройти, собственно, не получилось. Там тоже было оцепление ОМОНа, и монстранты остались там на месте. Власти призывали в мегафон, и власти, и представители полиции свернуть плакаты и разойтись, потому что все, кто собрался на площади Калинина, нарушали административный кодекс, о чем им было сказано. Ну, на это монстранты кричали: «Не слышим, не слышим», и говорили: «Что стоим?» Это такая уже традиционная такая кричалка монстрации. После чего решили все-таки не останавливаться и попробовать двинуться куда-то. Пошли по Красному проспекту, по тротуару, по Красному проспекту в противоположную сторону от центра города, куда позволили пойти монстрантам, но полиция сопровождала всю весь маршрут монстрантов, что они шли по тротуару, вдоль дороги шли полиция, ОМОН, ехали автозаки сбоку, и даже были конные полицейские, они тоже сопровождали монстрацию. Около километра, наверное, монстранты прошли по тротуару, развернулись, пошли обратно на площадь Калинина. Там они стали требовать мэра города, кричали: «Локоть, выходи», потому что мэр до этого говорил, что он обязательно примет участие тоже в монстрации, но, конечно же, его не было на площади Калинина в этот момент. Так вот, они решили, тоже кто-то крикнул в толпе: «Если локоть не идет к монстрации, то монстрация идет к локтю», и хотели было все-таки пойти в центр города, но тут же возникли опять полицейские, и ОМОН, который дежурил и сидел в автобусах, тут же также взял площадь в кольцо и не выпускали никого с площади, даже представителей средств массовой информации. Ну, вот какое-то время это длилось, после чего небольшими группами монстрантов все-таки стали выпускать с площади, но предварительно просили их свернуть плакаты и снять какую-то смешную одежду. Там, знаете, даже до абсурдного доходило. Например, полицейский остановил девушку и говорит: «Снимите с себя, значит, эту одежду». Другой полицейский говорит: «Ну, она же не может здесь раздеваться, ну, потому что она в какой-то, ну, такой смешной одежде, ведьмы была», и так далее. В общем, сами демонстранты говорили, что связывают это все, в том числе с политическим давлением, то, что произошло в Супер Тангейзер в Новосибирске, то же самое произошло и с акцией под названием «Монстрация», все это звенья одной цепи, но никто не собирается останавливаться и намерены дальше люди, ну, молодые люди, с которыми я разговаривала, выходить на подобные акции.
Спасибо большое, Мелани. В эфире «Радио Свобода» из Новосибирска была Мелани Бачина. Один из идеологов монстрации, автор идеи этой абсурдистской акции, Артем Лоскутов, рассказал «Радио Свобода» о том, как менялся смысл содержания монстрации со времен ее первого появления на улицах Новосибирска.
Я рассчитываю на то, что люди, приходя на 1 мая на монстрацию, делая эти лозунги, они вспоминают о всем, что случилось с ними за год, как-то это все выносят на плакаты, осмысляют это и высказывают свое отношение к этому. В Новосибирске за год случилось много интересных событий, в основном из нового это в нашу жизнь, жизнь сибиряков. Пришли так называемые православные активисты, пришел скандал с оперой «Тангейзер». Я видел, что на митинге за свободу творчества, поддержку этой оперы, там было много плакатов, которые были бы уместны на монстрации, и по отзывам я видел, что люди пришли вот сюда с чем-то очень похожим. Меня очень сильно тяготит общественно-политическая ситуация нашей страны и внутри, и снаружи. И тот факт, что мы ведем войну, я не могу о нем забыть. В прошлом году были намеки на это, на ситуацию с Крымом, на вообще взаимоотношения с Украиной. Это важно, это то, что сложно игнорировать. Да, у нас был плакат «От наш», такой немножко пророческий. «От наш», как «Крым наш», только вот не только «Крым», но и «От». На первых плакатах в 2004 году были фразы «Ах», «Уить», «Как-нибудь так». Ну, как бы политика не лезла в нашу жизнь так агрессивно, как лезет сейчас. Да? Пропаганда не лезла в наши головы так, как льется сейчас из телевизоров. И это сильно разная ситуация. Конечно, каждый год мы реагировали на контекст. Вот, например, был плакат такой «На зеркале». Нес его художник Иван Дыркин, который как раз придумал слово «монстрация» в 2004-м. Он нес плакат «Смысл задается контекстом». То есть вокруг нас какой-то контекст все-таки существует, мы на него ориентируемся, мы же живем в обществе, реагируем на то, что происходит. В первом году нас назвали антиглобалистами почему-то. Мы, например, сделали на следующий год антиглобалистский лозунг. Там было написано «антиглобалистский лозунг». Такой концептуальный, как бы, да, описательное название. Нас заставили писать объяснительное, что наши транспаранты не призывали к свержению конституционного строя, и мы сделали плакат, на котором было написано лозунг, призывающий к свержению конституционного строя. Сугубо, чтобы поиграть потом в отделение милиции в составление невероятной бумаги, в которой было бы написано, что наш лозунг, в кавычках, лозунг, призывающий к свержению конституционного строя, на самом деле не призывал к свержению конституционного строя. Такие игры с тем, что есть. Да, мы живем в Новосибирске в некотором ощущении вакуума, вдали от событий, вдали от Москвы, вдали от тех, с кем можно было бы говорить. Мы не можем обращаться к политикам, мы не можем ничего от них требовать, им на нас все равно. Поэтому такая немножко ироничное описание вот этой всей ситуации. Один из мотивов выйти вообще на монстрацию самый первый раз был какой? Я со своими друзьями, мы посетили нормальную демонстрацию, обычную, первомайскую, и 7 ноября там побывали. И мы удивились тому, что написано на этих транспарантах. Они вот примерно такие же и были, абсурдные, но как бы прикрывающиеся настоящим. То есть старающиеся выглядеть настоящими. Там была реклама просто, реклама обувной фабрики, директор которой хотел быть депутатом и вывел всех своих рабочих в выходной день нести логотип. Даже ничего там не было написано, никаких требований, просто логотип обувной фабрики. Были рекламы такси, и казалось, что это все вот такое же вот абсурдное, просто нужно довести это все до более чистого состояния. Написать там совсем уж бессмыслица. Я не могу отделаться от ощущения, что в этом абсурде я живу не только 1 мая, проходя с транспарантом на монстрации, но и весь остальной год. Остаются какие-то более честные эмоции, когда люди в прошлом году несли, например, транспарант «Давайте жить дружно», а то все злые, как собаки. Это, наверное, более честная эмоция, чем любой другой транспарант. Например, когда были протесты в 2011-2012 годах, когда люди реагировали на тот фарс, который происходил на выборах в Москве и в других городах, они во многом использовали форму шутки, как бы шуточного плаката. Был очень хороший лозунг, на котором было написано «Вы нас даже не представляете». Это как бы обращение к депутатам, которые в смысле представительной демократии никого не представляют. Ну и в том же смысле говорили об оторванности политиков от населения, о том, что вы не можете представить, кто мы такие и что мы хотим.
В эфире «Радио Свобода» был Артем Лоскутов, автор идеи художественной и общественной акции под названием «Монстрация», которая уже несколько лет приурочена к официальным праздничным демонстрациям в Новосибирске. Вы слушаете программу «Время свободы». Российские партии и общественные организации отмечают 1 мая многочисленными шествиями, митингами и демонстрациями. Своих сторонников на улицы Москвы вывели левые профсоюзы и лидеры думских партий. Либеральный лагерь, включая партию «Яблоко», отказался от массовых акций. Мой коллега Мумин Шакиров вышел на улицы Москвы посмотреть, что там происходит и как выглядят первомайские демонстрации 2015 года. Сейчас он с нами на связи в прямом эфире. Мумин, здравствуйте. Где вы сейчас находитесь? Какую демонстрацию сейчас видите?
Здравствуйте, я сейчас нахожусь в Охотном ряду рядом с бывшей гостиницей «Москва». Сейчас она называется «Four Seasons Hotel». Здесь полностью перекрыты дороги, пустынная улица, и все ждут шествия коммунистов. Коммунисты сегодня стартовали с Калужской площади в 11:30, собирались они в 11, и сейчас двигаются в направлении вот центра Москвы, где у памятника Карла Маркса напротив Большого театра они проведут свой митинг. До этого я прошелся по Красной площади с профсоюзами, то есть та акция, которую организовали независимые, федерации независимых профсоюзов в России во главе с Михаилом Шмаковым. Люди начали собираться на Васильевском спуске и на Большом Каменном мосту где-то с 7 утра, то есть где-то часа 2-2.5 они ждали, и погода была не очень хорошая, потому что моросил дождь. Но вот сейчас, надо сказать, что коммунистам повезло меньше, если там моросил дождь, то сейчас вот тут уже идет по-настоящему дождь, и я думаю, что люди, конечно же, намокнут. Хотя я должен сказать, что часть демонстрантов одела вот на Красной площади и на Васильевском спуске вот эти вот полиэтиленовые халаты, капюшоны, так что все-таки люди подготовились, и включая, естественно, у каждого был сюрпризов. Трибуну они выстроили, профсоюзы, не там, где вот обычно вот члены Политбюро встречали народ на мавзолее Ленина, а напротив у здания ГУМа. Но дело в том, что само здание ГУМа было перекрыто огромными щитами, и сделали сцену, и там стояли Михаил Шмаков, Андрей Исаев, вице-спикер Государственной Думы, бывшие профсоюзные деятели, и лидеры профсоюзных организаций, предприятий и различных сообществ Москвы и Подмосковья. Ну, запомнилось выступление, конечно, Андрея Исаева, который, как я обещал, еще в анонсах заявил, что он обязательно поднимет международную тему, и заявил о том, что вот призвал признать Крым частью России, значит, остановить войну на Донбассе и признать сепаратистов, дать им возможность самоопределиться. То есть вот эти вот высказывания, они как бы запомнились. Что касается остальных, то они высказывания, то они были такие, в общем-то, беззубые. То есть мир труд май, народ победит. Ну, естественно, несколько было фраз в преддверии 70-летия окончания Второй мировой войны. И, в общем, народ шел и радовался, проходя по Красной площади. Надо сказать, что сам мавзолей Ленина, он был перекрыт. То есть я, как человек с камерой, хотел снять на фоне букв Ленина парад, демонстрацию, но этого не удалось, потому что они огромные щиты поставили, и, в общем-то, мавзолей исчез. Но надо отдать должное, что Спасская башня, которая была на ремонте, она как новенькая, блестит, ее можно было снимать, то есть к 1 мая, видимо, и к 9 мая строители или реставраторы завершили эти работы, касающиеся Спасской башни. В общем, где-то в часов в 11 все демонстранты прошли, это были действительно десятки тысяч людей, которые шли по Красной площади и махали флажками, шариками, руками, стоящими на трибуне профсоюзным деятелям. И где-то в районе 11 часов все это шествие закончилось, и люди стали расходиться уже на Манежной площади в разные стороны. Кстати, метро было закрыто, потому что не было давки. власти как-то вот дозировали вход в метро, и людям приходилось искать пути к другим станциям. Я еще продолжаю стоять вот в охотном ряду в ожидании шествия КПРФ. Вот они должны вот-вот уже появиться здесь, вот несколькими колоннами. Здесь сейчас машины госавтоинспекции проезжают, и, можно сказать, контролирует улицу, и выстроены по обе стороны улицы шеренги полицейских, которые пропускают никого на проезжую часть, и люди выходят исключительно по тротуару.
Но все-таки, судя по тому, что вы рассказываете, у полиции работы немного. Дисциплинированная толпа.
Да, дисциплинированно. Дело в том, что я, конечно же, беседовал с людьми, которые пришли на эту акцию. Вот если у них реальные профсоюзы, защищают ли они права. Но все ограничилось тем, что они рассказывали о том, что профсоюзы там организовывают там путевки, дома отдыха, в санатории, какие-то устраивают культпоходы в театр. Ну, то есть это то, что было в советское время. Но что касается увольнения, они сказали, что вот, ну, это бюджетная организация, там каких-то, с теми, с кем я говорил, никаких массовых сокращений нет. Ну, естественно, я спрашивал, не ностальгируют ли они вот по советским временам, когда после демонстрации всегда были семейные традиции, за столом сидели с участием, приглашали родственников, друзей, и как-то вот демонстрация постепенно переходила в застолье. Как оказалось, я говорил с разными людьми, то эти традиции ушли в прошлое, сейчас люди, естественно, расходятся, кто там на дачу едет, кто домой. То есть продолжение банкета, как говорится, ну, нет. Ну, может быть, есть отдельные люди, которые все-таки собираются за столом. Но люди как-то ностальгируют, ну, понимают, что теперь уже время другое, и это мало кому интересно. Должен сказать, все равно вся атмосфера вот такого формального подхода к этому празднику, вот, то есть это... Люди прошлись, многие были недовольны, с кем я говорил, потому что в 6 утра дождь, мне это не нравилось, была хорошая погода, возможно, настроение более бодрое, но сейчас, вот, побеседовав с ними, я понял, что у них будут какие-то преференции на работе, да, то ли там кому-то дадут отгул, кому-то дадут возможность там прибавить к отпуску 1 или 2 дня, не исключены и денежные вознаграждения, и об этом откровенно говорили работники госпиталя. Это в основном бюджетники, учителя, врачи, сотрудники префектуры, управы, метрополитена, транспортных других предприятий. То есть это те, кто, конечно же, зависит, вот их жизнь зависит от действия властей. Евгения?
Спасибо большое, Мумин. В эфире «Радио Свобода» был мой коллега Мумин Шакиров с рассказом о первомайских торжествах в Москве. Продолжается программа «Время свободы». В 2015 году, по данным Росстата, долги по зарплате в России достигли 2,5 миллиардов рублей. В Роструде утверждают, что в реальности работники недополучили намного больше. На некоторых предприятиях люди не видели зарплаты более полугода. Начались и массовые увольнения, сокращения, часто без положенных выплат и компенсаций. Только в первые 3 месяца 2015 года в России прошла 101 акция протеста, связанная с нарушением трудового права. Ведущая передачи «Правосудие» Марьяна Тарачешникова обсудила ситуацию с директором Центра социально-трудовых прав Еленой Герасимовой, членом Центрального совета профсоюза «Университетская солидарность» Алексеем Гусевым и членом Центрального комитета Объединенной коммунистической партии Александром Зимбовским. Послушайте, пожалуйста, фрагмент этой программы чуть позже. А пока мы все-таки вернемся к праздничной теме. В подавляющем большинстве российских музеев и галерей в эти дни открываются выставки, посвященные 70-летию победы над фашизмом. Эти проекты находятся под жестким идеологическим контролем со стороны государственных чиновников. По их мнению, главная задача таких выставок – продемонстрировать мощь страны и нерушимость ее устоев. Лиля Пальвелева подготовила небольшой обзор подверженных идеологическому влиянию музейных проектов.
Чрезвычайно активизировалось до поры мало кому известное Российское военно-историческое общество, руководителем которого является министр культуры Мединский. Верная примета. Если в числе соорганизаторов какой-нибудь выставки, помимо самого музея, значится это общество – жди засилье эмблематики. 9 мая все меньше становится праздником со слезами на глазах. Разумеется, ордена, стяги, парадные мундиры и парадные портреты генералов имеют непосредственное отношение к Дню Победы. Но главная трагическая тема войны как национального бедствия все больше заслоняется георгиевской ленточкой. В парадигме казенной радости и казенной скорби стали неуместными многие реальные сюжеты, потому в Брянске запретили историко-краеведческую выставку фотографий, снятых в период немецкой оккупации 1941-1943 годов. Некий гражданин из некого патриотического движения на вернисаже устроил скандал. Дескать, поскольку на снимках есть улыбающиеся дети, выставка воспевает оккупационный режим. В Екатеринбурге до прямых обвинений дело не дошло. Там под надуманным предлогом попросту закрыли фотографический музей «Дом Митенкова» в аккурат перед открытием выставки «Союзники во Второй мировой войне». Хотя по официальной версии причиной было ненадлежащее состояние обветшавшего здания, никто не сомневался, местным чиновникам не понравилось, что все снимки предоставлены консульствами США и Великобритании. А ну как кто-нибудь подумает, что это не Советский Союз победил врага, а иноземцы. Дому Митенкова пришлось уравновесить экспозицию снимками советских фотографов, благодаря чему выставка теперь открылась. Слово ее куратору Артему Берковичу.
Выставка открылась в киноконцертном театре «Космос». Это кинотеатр и место, где проходят различные торжественные мероприятия, концерты.
Ну а для экспозиции подходит это пространство?
Конечно, это пространство не создано для того, чтобы там были выставки. Но, с другой стороны, там бесплатный вход, и туда приходит достаточное количество людей на различные другие события, в том числе вот и с праздником связанные. Эти люди невольно станут посетителями выставки. В этом есть свои плюсы. Если бы составляли десятку лучших, самых знаменитых, по-настоящему фотоикон, снятых русскими, американскими или британскими фотографами во время Второй мировой войны, то многие из этих изображений сегодня висят у нас. Некоторая смена концепции выставки, она всегда приносит какие-то дополнительные смыслы. И когда мы дополнили выставку работами советских фотокорреспондентов, то невольно появилась тема сравнения то, как работали американские фотографы, как работали советские фотографы. И оказалось, что было много общего. Прежде всего, ощущение внутренней свободы. Война стала звездным часом нашей отечественной фотожурналистики, как, может быть, это парадоксально прозвучит. Я думаю, что вообще в российской фотографии 20 века есть два выдающихся достижения. Это вот авангард фотографический 20-х годов и репортерская фотография военных лет. Потому что фотографы смело нарушали многие табу, которые существовали. Не, может быть, даже рассчитывая на публикацию фотографий, но делая эти фотографии. И сегодня, спустя десятилетия, когда уже подняты архивы, мы видим, что наши фотографы не уступали фотографам американским и британским. Вот это стремление, что ли, к правде, иногда очень безжалостные фотографии, и представление о войне как о колоссальной отеческой трагедии, это есть на работах всех фотографов военных, какую бы форму они ни носили. Британским, американским и нашим фотографам было свойственно то, что можно назвать гуманизмом. То есть внимание к трагедии отдельно взятого человека. Потому что для фотографа недоступно представить всю грандиозность сражения. Внимание его всегда сосредоточено на конкретном герое. И война через фотографию – это всегда война через конкретного человека. Фотограф работает, что ли, глаза в глаза со своим героем. И вот эти трагические судьбы людей, по большому счету, и являются главным на той выставке. Нам Московский дом фотографии позволил дополнить эту выставку. Но это дополнение, оно, с точки зрения общей такой концепции выставки, никоим образом ей не противоречит. Так что я как куратор и первой версии, и второй, в общем, доволен.
Вы сейчас говорили о достоверности документальной военной фотографии. Между тем, я слышала, по крайней мере, о нескольких сюжетах, когда эти снимки были вовсе не репортажными, а постановочными. Ну, самая известная история – это с флагом над Рейхстагом. Учитывали ли вы этот момент, когда формировали выставку?
Да, конечно. Вы понимаете, есть правда жизни, есть правда искусства. И очень многие фотографии, не только, скажем, «Знамя над Рейхстагом», но и знаменитая фотография Джо Розенталя «Водружение флага над Иводзимой». Это тоже постановочная фотография. Клинт Иствуд целый фильм снял на эту тему. Это фотографии-плакаты, это фотографии концентрации смысла. документальные они или постановочные, по большому счету, вот конкретно к этим фотографиям не важно. Но ведь есть и другие фотографии, может быть, даже они важнее. Есть фотографии о человеческих трагедиях, и это не постановочные фотографии. Когда мы, скажем, видим на фотографиях человека, получившего страшное ранение, потерявшего зрение, человек, который молится, по большому счету, ему больше не на что надеяться в этой жизни, кроме как на Бога. Это знаменитая фотография Юджина Смита, сделанная на Кинале. То это не постановочная фотография. Это прикосновение фотографа с большой человеческой трагедией, очень индивидуальной, очень персональной трагедией. Через такие изображения как раз и раскрывается весь ужас войны, как просто явление истории и культуры. Вообще можно сказать, знаете, про эту выставку, что в ней войны больше, чем победы. Может быть, вот эти фотографии с удружением знаменем Белодиной – это единственная вот такая, что ли, пафосная фотография. Ну, еще несколько. Но в целом это очень трагическая выставка, чтобы люди, которые смотрят на эти работы, поняли, что такое война. Что война – это не игра компьютерная, это не блокбастер, не детективный сюжет. Что война – это прежде всего насилие над телом человека. Она деформирует его сознание навсегда. То есть мы делали антивоенную выставку. И мне кажется, что все фотографы, кто снимали на войне, испытывали вот это вот чувство, что ли, неприязнь к войне как таковой, к смерти, к убийству как таковому. Эти фотографии, кроме всего прочего, еще являются своего рода посланием прошлых поколений для нас. Потому что сегодня уже мало людей, современников войны. Война становится историей, и мы должны извлекать из этой истории правильные уроки.
У вас не пафосная выставка, в ней много боли, страданий и так далее. Не этим ли объясняется то, что выставку не удалось открыть, что называется, с первого захода? То есть непосредственно в помещении вашего дома фотографий?
Ну, знаете, у всех учреждений культуры есть свои внутренние проблемы, которые я бы сейчас не хотел комментировать. Выставка, тем не менее, состоялась. Для меня, например, это важнее. У нее есть зрители. В конечном счете, это самое главное. А все эти проблемы, которые возникали вокруг этой выставки, я думаю, они уже стали тоже своего рода историей.
Тем не менее, ваше здание, оно в какие-то обозримые сроки откроется или там предстоит реконструкция, ремонт и так далее?
Я думаю, что мы откроем здание к ночи музеев после соответствующих ремонтных работ. Это необходимо, потому что ночь музеев – это главное событие для любого музея в году. Поэтому после того, как завершатся ремонтные работы, здание откроется.
Одним из главных в России проектов к 70-летию Победы считается выставка в историческом музее. На ее открытии много говорили о том, что никому не позволено искажать историю, что здесь-то все подлинное и достоверное. В числе достоверных экспонатов картины художника Герасимова «Поездка Сталина на фронт» и никаких дополнительных пояснений, что картина лжива. Ржев был уже освобожден, когда верховный главнокомандующий совершил туда короткий визит. Один из создателей выставки Андрей Матвеев пытается оправдать своих коллег-экспозиционеров.
Картина Герасимова была написана именно в этот период. Если мы хотим каким-то образом отразить эпоху в данном случае, ну как вот за нами находятся, вот, например, украинцы, где немцы там показаны такими смешными, на самом деле такими глупыми, такими комичными. Действительно, это было далеко не так, иначе что ж мы с ними 4 года так воевали, очень долго и кроваво. То же самое касается в том числе и Сталина. То есть мы хотим передать дух времени нашей выставкой, нашей экспозиции. Действительно был культ. Это нельзя вычеркнуть из истории. Ну, на знаменах, на медалях, на орденах есть профиль Сталина, например, за победу над Германией. Но это никуда не денешь, никуда не выбросишь. Дело в том, что у нас все время бросаются из крайности в крайность. Многие, кто обвиняют, что вот вы много очень времени уделяете Сталину, но давайте не забывать, что, например, после 1953 года вообще про Сталина упоминалось очень так вскользь. Боялись такого понятия, как сталинизм, или даже произносить там массовые политические репрессии. Старались полностью имя Сталина забыть. Это привело к обратному эффекту. То есть вокруг Великой Отечественной войны накрутили столько всяких слухов и столько всяких домыслов. Например, одних очень сильно возвеличили, других, наоборот, втоптали в грязь. А объективного взгляда не было. То, что у нас действительно присутствуют личные вещи, целый комплекс со Сталина, но это совершенно естественно, потому что этот человек был главой государства в этот самый сложнейший момент. В принципе, как Рузвельт, как и Черчилль.
Обратим внимание, в организации выставки «Победа» в историческом музее участвовало Российское военно-историческое общество. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Что значит значит для вас «Свободная Россия»?
Я надеюсь, что это будет будущее, которое когда-либо наступит. А вы можете поехать в большинство европейских стран и посмотреть.
Когда у вас будет выборность власти, когда у нас будут нормальные законы, которые будут соблюдаться, тогда Россия будет свободной.
Свободное предпринимательство, а вообще-то в первую очередь свобода от опасности. Безопасность во дворе, на улице, в транспорте – это самое главное.
Ну, это открытый интерфейс связи между народом и правительством. Это какие-то порталы, на которых можно высказываться открыто.
Ваша свобода в 21 веке.
Вы слушаете программу «Время свободы», у микрофона Евгения Назарец. В четверг на слушаниях в Комитете по делам вооруженных сил Верхней палаты Американского конгресса выступил главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО генерал Филипп Бридлав. Он подробно остановился, в частности, на том, какова, по данным НАТО, ситуация на Восточной Украине. С подробностями корреспондент Радио Свобода в США Евгений Аронов.
Во вступительном слове и затем в ответах на вопросы сенаторов Бридлав выделил несколько тем. Первая из них, по месту в списке и, возможно, по важности, сводится к тому, что Россия и сепаратисты в Донецке и Луганске под прикрытием перемирия перегруппируются, предположительно, в порядке подготовки нового наступления. В связи с этим генерал вновь заявил, что поддерживает предложение многих законодателей снабдить Украину летальным оружием, хотя от конкретики докладчик воздержался, памятуя, что администрация Обамы не приняла окончательного решения по этому вопросу. Сторонники предоставления оружия Украине, по их собственным словам, не задаются несбыточной целью разгрома российской армии, а хотят только поднять цену агрессии настолько, чтобы издержки экспансионистского курса перевесили в расчетах Кремля потенциальные выгоды от него. Я прекрасно осознаю, что решение о целесообразности вооружения Украины сложное, что Путин способен резко на него отреагировать, сказал Бридлав и добавил. Но мы должны быть честны перед собой и признать, что любые наши шаги или отсутствие оных, то есть пассивность, тоже неизбежно спровоцирует реакцию Путина. В этом варианте на нашу слабость. В феврале в Комитет по делам вооруженных сил Нижней палаты Конгресса был внесен законопроект о снабжении Украины оружием на $1 миллиард. В окончательной редакции законопроекта, которая должна голосовать палата в полном составе, эта цифра уменьшена в 5 раз, до 200 миллионов. Бюджетная тема вообще занимала важное место в выступлении натовского командующего. Североатлантический альянс, который с конца холодной войны сократил численность личного состава своих вооруженных сил на 75%, мы полагали все это время, что Россия будет нашим партнером, по словам Бридлава. Сегодня, в ответ на агрессию Кремля, всерьез задумался о смене тенденции, но этот сдвиг потребует соответствующего финансирования, чего будет очень нелегко добиться ввиду инерции расходных приоритетов во всех государствах Запада и принятого рядом европейских стран режима бюджетного секвестра. Генерал Бридлав уделил большое внимание еще одному тезису – разведке. Крупные ресурсы в этой области по понятным причинам были отвлечены на текущие нужды в Ираке и Афганистане, пока там шли войны, и на анализ возможных будущих угроз. Восточная Европа отошла на задний план, вследствие чего в сегменте разведсообщества, занимающегося этим регионом, образовались большие прорехи. Этот тезис Бридлава по просьбе «Радио Свобода» комментирует ведущий сотрудник Американского совета по внешней политике Стивен Бланк. Не буду распространяться о том, что конкретно известно натовским разведкам и чего они не знают, но хотели бы знать. Остановлюсь на двух моментах. Первый. Аналитические материалы России, готовящиеся нашим разведсообществом, в целом весьма низкого качества. Пул экспертов-русистов был сильно урезан. Те, кто остались, по большей части слабо ориентируются в русской, советской и постсоветской истории, недооценивают влияние прошлого на оперативные планы Кремля, плохо просчитывают технические ресурсы, имеющиеся в его распоряжении. И сильно отстают от событий. Бридлав поверг сенатскую аудиторию в глубочайшее уныние, доложив, что американская разведка, на которую тратится ежегодно десятки миллиардов долларов, узнала исходно об учениях российских ВДВ в Арктике из социальных сетей. Многие аналитики, с которыми я лично разговаривал, почему-то выражали уверенность в том, что Крым и гибридная война на Украине, захватившие их врасплох, были импровизацией, а не воплощением давно прорабатывавшихся сценариев. Второй момент. Оставшиеся в спецслужбах высокопрофессиональные аналитики-русисты еще в декабре 2013 года предсказывали агрессивные действия России в отношении Украины, но разведсообщество, по сведениям Wall Street Journal, не могло прийти к консенсусу. переводе на обиходный язык, это значит, что администрация не была заинтересована в достижении консенсуса. Президента и его окружение Россия не очень заботит. Они видят ее как деградирующую региональную державу. И именно с этой трактовкой недвусмысленно спорил натовский главком, заявляя сенаторам, что вызов, брошенный Россией Западу, носит не региональный, а глобальный характер, а по времени представляет собой угрозу не скоротечную, а долгосрочную. Как это контрастирует с замечанием бывшего высокопоставленного представителя Белого дома, высказанным недавно корреспонденту «Вашингтон-Пост»? Что вы от нас хотите? Крым всегда принадлежал России. Как заметил наш собеседник, американское разведсообщество прежде широко распространяло свои аналитические материалы о России, основанные на открытых источниках. С недавних пор, из соображений секретности, круг получателей этих материалов сильно сузился, что повлекло за собой ухудшение их качества. «Это абсолютно закономерное следствие ослабления обратной связи», констатировал сотрудник Американского совета по внешней политике Стивен Бланк.
Рассказывал корреспондент Радио Свобода в США Евгений Аронов. Вы слушаете программу «Время свободы». Петербургские власти собираются потратить почти 1 000 000 000 рублей на реконструкцию Центра современного искусства имени Сергея Курехина. Часть депутатов считает такие траты во время кризиса неразумными. Тему продолжит петербургский корреспондент Радио Свобода Татьяна Вольская.
На этой неделе законодательное собрание Петербурга утвердило поправки в городской бюджет 2015 года. Из документа видно, что в этом году расходы бюджета снизятся почти на 23,5 миллиарда рублей. Вместе с тем, после весенней корректировки в бюджете появилась новая строка – 832 миллиона рублей решено выделить на реконструкцию Центра современного искусства имени Сергея Курехина. В ситуации, когда многие насущные расходы на медицину, образование, культуру приходится сокращать, не все депутаты согласны с тем, что разумно тратить такие деньги на реконструкцию центра, который находится в помещении бывшего кинотеатра «Прибой» на Васильевском острове, говорит депутат от фракции «Яблоко» Борис Вишневский.
Я поклонник искусства, правда, не столько современного, сколько все-таки более раннего. В частности, очень люблю живопись эпохи Возрождения, немножко более позднюю. Я с уважением отношусь к Сергею Курехину. На мой взгляд, вкладывать 832 миллиона рублей в реконструкцию здания для Центра современного искусства имени Курехина – это непозволительная роскошь на сегодня. Мы сокращаем расходы на медицинскую реабилитацию, сокращаем расходы на лечение в санаториях, на лечение онкологии, туберкулеза. У нас не хватает денег на газовые плиты и колонки для ветеранов. У нас не хватает денег на то, чтобы обеспечить социальную помощь у тех, кто не нуждается. Но зато мы готовы почти 1 000 000 000 потратить на этот проект. Я думаю, что немножко более благополучные времена это было вполне уместно. Сейчас это неуместно, если не сказать несвоевременно. Поэтому я против этого. Но вопрос о том, зачем вообще это надо, я не получил убедительного ответа от вице-губернатора Михаила Мокрицова, кроме слов о том, что была инициатива деятелей культуры, но что вопрос нуждается, видимо, еще в дополнительном обсуждении. Значит, обсудим дополнительно этот вопрос. Я внес поправку о том, чтобы эти расходы пока что из бюджета исключить. У нас есть куда более неотложные вопросы, на мой взгляд, и первый из них – это расселение коммуналок. Позор Петербурга, очередь почти не двигается, и такими темпами еще долго не продвинется.
Сколько примерно коммуналок можно расселить на 823 миллиона рублей?
Давайте считать, если 3 миллиона стоимость однокомнатной квартиры, то понятно, что 830 миллионов рублей – это, соответственно, 270 или 280 квартир. Тоже очень неплохо. Думаю, что эти люди бы сказали бы спасибо. Центр Курехина может подождать. С огромным трудом удалось выбить 1 000 000 рублей интерьерному театру. 1 000 000. Больше не получается. Комитет по культуре стоит насмерть. И тут же он лоббирует Курехинский центр. Давайте, может, лучше театру поможем. Не только ему, а еще кому-то. Может, лучше позаботиться о том искусстве, которое уже есть? Или интерьерный театр – это не современное искусство? Может, оно и в меньшей степени нуждается в поддержке?
Чья это идея? Кто предложил проявить такую щедрость к центру Курехина?
Мне это неизвестно, откуда это выскочило. Инициаторы мне лично неизвестны. Это возникло в бюджете, представленном администрацией города. Она внесла такую корректировку. Но это не единственная статья, там их много. Это вот одна из наиболее ярких.
Художественный руководитель Центра Курехина Анастасия Курехина не видит в проявленной к ее учреждению щедрости ничего удивительного.
Центр современного искусства имени Сергея Курехина – это государственная бюджетная организация в сфере культуры. Существует с 2004 года. Это бывший кинотеатр «Прибой», построенный в 1966 году. С тех пор никакого капитального ремонта или каких-то улучшений не производилось. Мы в этом центре уже 10 лет, больше 11, и началось все, конечно, с фестиваля «СКИФ», потом у нас еще 5 фестивалей в году международных, общепризнанных. Фестиваль электромеханика, этномеханика, фестиваль искусства в общественном пространстве, граффити, стрит-арт. Кроме этого, у нас видеоформа, фестиваль международный, тоже известный. Приезжают и кураторы со всех стран мира, и наши. Мы сделали премию в области современного искусства имени Сергея Курехина, в которой включены как визуальные номинации, две музыкальные номинации – электромеханика и этномеханика. Ну и кроме этого, у нас ведется большая деятельность. Мы делаем выставки, театральные постановки, концерты.
Здание бывшего кинотеатра действительно выглядит снаружи обшарпанным, а внутри безнадежно устаревшим.
В 2011 году было проведено проектирование реконструкции. У нас пройдены все документальные юридические моменты. И вот мы стояли, просто ждали. Все культурные учреждения, которые вместе с нами начинали, они уже построились. Мы были такие последние в этом ряду. И на самом-то деле в городе нет ни одного концертного зала настоящего, современного. Кроме концертного зала «Октябрьский», который, в общем, тоже такой серьезной реконструкции не было. Поэтому для многих проектов современной музыки он, например, не очень подходит. Существует малая сцена Александринки, но она где-то в два с лишним раза меньше, чем наш зал. Кроме этого, дополнительно создаются площадки для выставок и также музей рок-культуры 80-х годов, который, в общем, у нас уже большая коллекция и современных художников, и 80-х, 90-х годов. Все это надо сохранять.
Такие большие суммы кажутся странными известному петербургскому театроведу, главному редактору Петербургского театрального журнала Марине Дмитриевской.
Тем более, что Центр Курехина не отличается какой-то большой частотностью событийной в своей работе. Это какая-то сложная история. С одной стороны, стоит действительно совершенно разрушенное здание, бывший кинотеатр «Прибой». Там все валится, туда неприятно приходить, оно не оборудовано. И давно говорили о том, что этот центр современного искусства надо как-то переоборудовать. Но за это время возникло энное количество других центров современного искусства. И центр Курехина очень многие опередили. Тем более, знаю, что вначале у Насти Курехиной была такая идея, что андеграунд не должен быть ни богатый, ни оборудованный, а вот давайте делать искусство здесь. Но искусство как бы не делалось. Какая-то такая история странноватая. С центром Курехина очень редко связаны какие-то событийные вещи. Буквально несколько раз в год.
Марина Дмитриевская считает, что многие площадки в городе работают гораздо успешнее и продуктивнее центра Курехина.
Есть «Эрарта», есть «Скороход», есть театральные площадки типа «Онтеатра», есть «Легкие люди», есть «Гостиная Винчи», есть действительно новое здание Александринки. То есть на самом деле сейчас площадки есть, идет борьба за контент. Площадки зовут на проекты людей, потому что пространство надо заполнять. И гастролями, и собственной продукцией, и всем. Чем будет заполняться центр Курехина, мне не очень понятно в этой ситуации. Но я смотрю, конечно, свои театральные колокольни. Например, «Эрарты». Они открыли вот несколько месяцев как театрально-концертную площадку, и там и театры играют, и приезжают, и концерты происходят, и современное искусство висит на всех этажах, да? То есть я не очень понимаю вообще суть контента того, что называется центром Курехина.
Доподлинно известно, что есть в городе и люди с готовыми коллекциями для музея ленинградского рока и с другими яркими проектами. В культурном пространстве Петербурга нет вражды или неприязни к центру Курехина, но нет и понимания, почему на реставрацию его помещения отпускается столько денег в то самое время, когда на грани выживания оказались, например, старейшие литературные журналы, а также многие театры, любимые горожанами. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушали программу «Время свободы». Ее провела Евгения Назарец.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, в 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 15195 и 17770 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».